Где грань между наказанием Господа за недостойное принятие таинства и испытаниями Господа ради укрепления веры человека? Как отличить одно от другого? Этот вопрос задают нередко люди. Потому что, когда мы говорим, что таинство может быть в осуждении, мы всех повергаем в шок. Пастыри те вообще стараются рот заклеить сразу нам. Говорят, замолчи, а это не говори вообще. Народ разгонишь, всех распугаешь. А честно, если сказать, это их обличает. Это обличает пастырей. Если только открыто начать говорить о том, что таинства не всегда бывают во спасение. Любое таинство может обернуться человеку в осуждение. Тогда любой пастырь, если он услышит эти слова, он обязательно должен задуматься. Вот я вчера допустил до причастия 100 человек. Я точно уверен, что всем этим 100 причастие пошло во спасение. Нет, я не могу быть в этом уверен. Значит, некоторые причастились в осуждение? Значит так, по теории так, вера так учит, что таинство – это не химический препарат, и таинство причастия. Это дух. Это дух, который избирателен, он не слеп, он не может действовать однообразно на всех людей, подобно как действительно таблетка. Значит, душа должна быть готова к принятию благодати. Если душа не готова, если душа в противлении благодати находится, тогда как Христос придет и там будет разгонять наши страсти, переламывать состояние нашей души, разгонять бесов, если бесы нам друзья? Если мы этих друзей любим, мы с ними вместе подельники и общие грехи совершаем. А чего же Господь должен прийти и лишить меня моей привязанности к страстям и бесам, что ли? Бог так не может делать. Я должен доказать свою вражду со всем своим прошлым, со страстями, со злыми духами. Чем? Отторжением их, сопротивлением их влиянию, борьбой, покаянием, пролитием слез, пота и крови. И если я буду это доказывать делами своими, грехам противиться, начиная с помыслов, поклоны делать, сокрушаться, просить о помощи, укорять себя, страхом Божьим себя пугать, чтобы не согрешить. А если согрешил, немедленно каяться, лишь бы не смертным грехом грешить. И такое бывает. Итак, если есть признаки правильной борьбы, не так, что с одним боремся, а другое любим. Это же обман. Так же Бога не проведешь. Вот примеры грехов по каждой страсти. Вот здесь написаны, многократно уже об этом говорю, и, видимо, не зря, потому что все мы забываем. Если какие-то грехи мне уже противны, по отдельной страсти, но они никак не прекращаются, то значит страсть жива. Значит, эту страсть чем-то подпитываю. Другими грехами из этой же страсти, которую я до сих пор люблю. Я не хочу их бросать. Они мне нравятся. Я их делаю пока еще. Делаю, мне не стыдно. И даже за грехи их не считаю. Ну как мне тогда избавиться от страсти? Как избавиться от этих грехов, которые мне уже надоели? Никак. Они будут мне досаждать и досаждать. Я буду постоянно в этом позоре. Грехи грубые могут быть, тяжкие, вплоть до смертных грехов. Особенно обличают грешников нас, смертные грехи наши. Когда бес из раза в раз втягивает человека в смертный грех. Это не обязательно какие-то жуткие грехи, там, которые требуют эпитимии многолетней. Это может быть обыкновенная злоба, ненависть, злоречие. Злоречие, которым страдают некоторые люди. Наговорил на другого человека того, что он не делал. Другим людям наговорил, на него набрехал. Почему? Потому что бес мне фантазии какие-то там накрутил в голове. Я доверяю, я верю. И пошел, и про него рассказал, и другим еще рассказал. Злоречие – уровень смертного греха. Я это делаю раз за разом. Ведь характер у человека такой. Говорят, скверный у человека характер. Что-нибудь да он наговорит про других людей. Всем недоволен, всем вечно возмущается. Все ему не нравится. Все у него плохие, всех осуждает. Другой простить никак не может. Да как простить? Если самость так велика, самолюбие такое сильное, развито в человеке, ну как он простит обидчика? Никак, пока не отомстит. А другой все в печаль впадает. В печаль. Чуть не то в жизни случилось, вот все. Все скукожился, заныл, все плохо, все никчемно, жить не хочу. Ну стоп, это как, ну-ка, остановитесь, что вы тут сказали, жить не хочу. Так откройте дневничок, посмотрите, по страсти печаль. Нежелание жить, смертный грех. Вы как так это? Как вы так вот? А, выскочило. Ну как выскочило? Откуда выскочило? Из сердца выскочило, значит, оно там живет. И вот так вот мы, если эти смертные грехи совершаем, и их много таких тонких смертных грехов, они вот так оригинально вплетаются в нашу нынешнюю христианскую жизнь, что мы их делаем и даже не понимаем и не замечаем. А потом удивляемся, что нас после причастия несет. То наше любименькое, которое мы не можем сдержать обычно, и само выскакивает, как собака из подворотни. Раз, и все уже сделало. А еще потом надо в ум прийти. Ладно, если ближние подскажут, сам не заметил. А потому что причастие в осуждении было. Бывает так. После такого причащения недостойного, вот и полезли эти самые псы оттуда из сердца. И все любимые страсти полезли. Да не обязательно смертный грех. Любимая страсть. Достаточно человеку после святого причащения подпасть под действие любимой страсти, и он ничего сделать с этим не может. Его затянуло, и все, он там сидит, как ослепленный, как помраченный, будто бы. Так нас затягивают, современных христиан, затягивают смотреть телевизор. Залезают в телевизор, включают любимый сериал, и смотрят, сидят час, полтора, два, один закончился, второй включили. Потом говорят, ой, у меня что случилось? Там в воскресенье после того причастия пришла домой, и вот одно, второе вроде, раз, там время подошло, рука сама, телевизор включает, сижу, смотрю, там как дура, значит, 3 часа просидела, ой-ой-ой-ой. Так к концу недели пришел человек в разум. Зачем в разум пришел человек к субботе? Ну, на исповедь же надо идти, да? Да? На исповедь надо идти. Тогда сразу вопрос-то и нужно задать. Так вы в прошлый раз после причастия были. Вы субботу перед этим, вы каялись в этом грехе. Вы обещали, как это говорят, завязать. Вы же завязать обещали это дело. Как же так вы после святого причащения пришли и сразу смотрели сериал? Не знаю, какая сила затянула, говорят. Вот люди, а чё так заволновались-то? А сейчас к причастию не допустят. Вот заволновались. Вот так вот. Страсть любимая берет верх. Вот признаки недостойного причащения. Когда человек не управляет собой. Когда страсть начинает действовать с такой силой, что человек не может ей препятствовать. Он не может ее остановить. Потому что если благодать есть, в таинстве причастия человек принял Христа, то неужели с помощью Христа нельзя остановиться от любимых грехов? Неужели нельзя поставить препон любимым страстям? Если я этого делать не могу, то Христос не вошел в мое сердце. Или он не успел войти, я его изгнал. Тут же, не успев выйти из храма, осудив кого-нибудь, посмеявшись над кем-нибудь, сказав какую-нибудь глупость кому-нибудь, поддакнув какому-нибудь греху, когда такой же, как я, что-нибудь мне в уши сразу же вольет, обязательно, он тут как тут караулит. Кто-то его подсылает сразу же. Пришел, несколько слов всего сказал. Про своих домашних, еще там про кого-то. И вы поддакнули молча. Поддакнули греху другого человека, греху осуждения. Сами впали в осуждение. И вот так вот мы совершенно невнимательны. Ну нет, у нас трезвости. Если мы уходим после причастия, как какие-то опьяненные, помраченные, не можем следить за собой, что в нас проявляется, не можем контролировать себя, ну что нам ждать тогда? Если мы причащаемся и тут же грешим, неуправляемо действуют страсти, значит, мы страсти свои не познали еще, борьбу с ними не ведем как надо, у нас нет еще сокрушения духа. Мы причащаемся святых Христовых тайн без должной подготовки, со Христом не примирившись прежде. Поэтому главное, что для нас нужно при подготовке к причастию, это примирение со Христом. Если мы в мире со Христом были, рвать нельзя мир. Если мы не были в мире со Христом, так надо же войти в мир со Христом. Вот для этого и нужны нам пастыри, если бы они умели это делать. Исследовать бы нас внимательно, скрупулезно, как под микроскопом, проверяя, в чем мы сегодня еще враждуем со Христом, в какой страсти поблажаем себе, какие грехи до сих пор любим, какие грехи не считаем грехами. Потому и потребовался вот этот дневник кающегося как инструкция, чтобы человек, хотя бы читая его, сравнил свое поведение с этими примерами. А то ведь люди читают, удивляются и говорят, так это что, грех что ли? Ну да, в ответ приходится сказать, а вы думали не грех? Да, мне никто не говорил никогда, что это грех. Я так вот и делаю всегда, так и поступаю. А еще неизвестно, в борьбу-то включится человек или нет. Поэтому вот так все серьезно. Нам надо бы, если уж нас никто не проверяет, никто не готовит, нам надо бы хотя бы самим старание проявить. И причем удивительно, те люди, которые не имеют рядом хорошего, крепкого наставника, опытного, но начинают сами искать спасение, все время взывая Господи, Господу, Господи, я один. Никто меня не ведет за руку, тем более никто меня на шею на свою не берет, не кладет. Овца я заблудшая, волки меня грызут, в пропасти я падаю, ноги у меня переломаны. Господи, ну я хочу спастись. Если бы так искренне человек мог говорить, понимая, что срок жизни – это не вечность, это короткие годы, конец мира может наступить раньше, чем мы умрем, естественной смертью. Обстоятельства такие уж очень сейчас нехорошие вокруг, и в церкви, и в мире, и в обществе. Так тогда будет суд после смерти, и есть ад и рай. После смерти покаяния нет. Если у человека есть основные понятия веры, он их постоянно себе навязывает на ум. Постоянно есть у него свободная минута. Вместо того, чтобы воткнуть этот проклятый ящик, откуда сатана вещает всеми грехами и страстями всего мира, отравляет нас, сесть надо, уединиться, если есть свободная минута, и начать размышлять об этих вещах. Нам это не нравится почему-то. Нам уединение не нравится, тишина не нравится, болтовня нужна с кем-то. Если нет никого живых, пускай телевизор хотя бы орёт. А телевизора нет, радио пускай хотя бы орёт. Как так? А если нет тишины, мы же не можем настроить ум на размышления духовные. Он всё время чем-то занят, всё время чем-то питается. Если он ничего не слышит, он в фантазии полетел. Так вот, отцы и сказали, что страх Божий и память смерти – это то первое средство, которое помогает нам настроиться. Настроиться на… ну, то есть войти в трезвость, отрезвиться умом. А после этого начать просить: «Господи, помилуй! Господи, помоги, не оставь! Я ничего не понимаю, я не знаю. Я вот даже вот это вот вижу, знаю. Я вот эти книжки прочитал, но у меня не получается». И Господь ведь так благ. Вот люди, которые вот так просили, вот так честно хотели, Господь так благ, Он не жалеет никому. Тому, кто честно хочет и искренне просит, Он дает всем. Дает прозрение, откровение ума. Вот так и нам, если понимать, в каком я плену, если понимать, какие враги меня окружают, если ощущать реально вот эту страшную смерть, которая меня ждет, не в физическом плане, в плане духовном плане, в духовном плане, то неужели тогда Господь будет безразличен вот к этим нашим прошениям? Он же видит сердце человека. Как он увидел Нафанаила? Как правильно, кстати? Нафанаил ударение? Вот видите, мы все привыкли, Нафанаил говорит, да. А документы, энциклопедии говорят Нафанаил. Потому что Михаил, Игудеил, Гавриил, видите как? И Нафанаил тоже. Как Господь увидел Нафанаила? Ага, спящего. Во-во-во-во-во. Очень кто-то остроумно говорит, да. Спящего под деревом. Я видел, как ты дрых под деревом или на своей кровати теплой, да? И поэтому ты настоящий израильтянин, в котором нет лжи. Но это же ведь не увязка будет, да? Это не увязка. Господь сказал ему удивительные слова. Вот идет израильтянин, вот истинно израильтянин, в котором нет лжи. Лукавство или лжи? И я говорю, это синонимы. Лукавство и ложь. То есть вот истинно израильтянин, в котором нет лжи или нет лукавства. Итак, как это определил Бог? Значит, Нафанаил точно не спал под деревом. Он не спал. Потому что у спящего человека не бдит ум. Ум спит, потому что мозг спит. Человек видит какие-то сны, опять какие-то фантазии, и не поймешь, чего там. Человека судить даже за сонные фантазии нельзя, потому что он за них не отвечает в этот момент. В нем нет осознания себя. Он спит. Так вот, Нафанаил не спал. И Господь, перед тем, как ему будет предложено пойти посмотреть на Мессию, которого нашли апостолы, и Нафанаил скажет, что доброго может быть из Назарета. Что доброго? Потому что Мессия приходит не из Назарета, а откуда? Из Вифлеема. Он богослов, он знает. Ну, по крайней мере, он знает Писание. Итак, его приглашают посмотреть на Мессию, который из Назарета. Он говорит, оттуда ничего доброго не может прийти. Так в чем же он истинно-то израильтянин, когда он так отозвался о Христе, к которому его ведут? А? В чем он истинно-то? Израильтянин. Тут уже ложь откровенная, да, он ничего не знает о Христе, ничего не знает. Его ведут, иди посмотри, мы нашли Мессию. Он говорит, что там смотреть? Если он из Назарета, смотреть нечего. Это что, не лукавство? Это не ложь? Не зная ничего, уже сделал вывод. Так? По-нашему, да, вполне? Как мы это привыкли делать? Злоречие почти. Согрешил Нафанаил. А Господь, когда он приближается только к нему, он говорит, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Значит, была какая-то тайна, предшествующая этому. Эта тайна случилась под той смоковницей, где Нафанаил вовсе не спал. Не спал. От жары или опившись вином. Он занимался под смоковницей каким-то особым делом. Поскольку Господь говорит, что он израильтянин, Израиль переводится на русский язык как видящий Бога. Видящий Бога. Израиль, видящий Бога. Весь народ назывался Израиль. Потому что и главное предназначение было знать Бога истинного, как бы видеть его хотя бы в знаниях своего ума. Этот же народ должен был сохранить ветхозаветную истину, упражняясь в ветхозаветном законе, приготовиться к принятию Мессии. Ветхозаветный закон – это детоводитель ко Христу. Так сказано. Апостол сказал, детоводитель ко Христу. Они каждую субботу собирались в синагоге и чем занимались? Изучали Писание. Похоже на нашу воскресную школу, которую каждое воскресенье у нас проводят в храмах. И обучают нас, как правильно понимать Священное Писание. Уже не Ветхого Завета, а Нового Завета. Учат нас, как спасаться. Все похоже, да? А мы Израиль новый, да? Видим Бога. И спим под смоковницей в грехах своих. Так вот, благочестие ветхозаветных израильтян в этом плане было намного выше, чем наше. Они каждую субботу собирались в синагогах, а пастыри по внешности вели себя намного лучше, потому что они каждую субботу преподавали закон. И они прочитывали закон поочередно, глава за главой, и истолковывали его. Им надо было объяснить простому народу. Вот нам это надо. Вот мы должны учиться, ничего нового не надо придумывать, а должны учиться этому. У нас прихожане говорят, вот некоторые далеко живут, и ездить им трудно. 2 часа добираются, там, чтобы до храма доехать, но с утра тяжело, да и за неделю устали, и едут, все равно едут. Потом вот не смогут съездить, приехать в храм, в соседний храм пойдут. А потом говорят, не, все-таки надо в свой ездить. Я говорю, ну что уж вас так тянет в свой храм? Так спрошу, интересно, что? Может, нравится, как поют знаменным распевом? У нас выучили знаменный распев, и поют знаменным распевом. Некоторым вот это нравится. Некоторые говорят, у вас молятся стоят. Молятся. Какие-то насупленные все, головы опустили, говорят, что они такие злые у вас? Да они молятся. Говорим, молятся. В других местах не молятся. Да, вот говорят между собой, стоят, говорят. Так вот, я, говорит, вот в храме была в том, но не могу я там, трудно мне. Вот прочитали Евангелие, и все, ушел батюшка. А у нас же, говорит, обязательно толкование дадут на этот отрывок. После прочтения Евангелия выходит священник, положил Евангелие на престол и дает толкование этих слов. Это нормально? Ну так нормально, так даже ветхозаветные иудеи делали. Ну нам-то как это не делать вообще? Еще это нам не делать, что ли? А говорят, а некогда. Спешим. Это же надо подготовиться, да? Это значит, что священник с вечера службу вечернюю служил, утреннюю к вечеру, естественно, тоже присоединили. Потом он исповедь принимал. До скольки там часов? Ну, по-разному бывает. И в 10, и в 11 некоторые заканчивают, до 12. А когда проповедь-то приготовить? Ну, прочитать Евангелие труда не составляет. Церковный славянский язык он знает, много лет служит. Но он, если бегло глянул, закладочку делает, текст вспомнил, ну все, он его прочитает, конечно. А как истолковать? Это надо подготовиться. Что надо сделать? Толкование открыть, да ведь? Время надо. Потом толкование прочитал, его же надо как-то привязать к нам, к нашей жизни. Если просто так истолковать Священное Писание, то я прослушаю, может быть, мне и понравится. А как применить? Итак, обязанность священника сделать его, как там сейчас говорят, адаптировать для нас, да? Адаптировать.
чтобы вы, во-первых, понимали это толкование, во-вторых, знали, как его применить сейчас в своей жизни. И чтобы это толкование меня обличало, что я делаю неправильно, чтобы я мог, послушав, увидеть что-то в себе и начать исправляться. И посмотрите, идет естественное совершенно обучение народа, как жить, как спасаться. И не просто отвлеченная проповедь, она основана на Священном Писании, там крепкий фундамент есть. Если народ не безразличный, если люди помнят о том, что умирать придется, и на суд Божий идти придется, и вообще ад существует, не только рай, людям это надо. Они стоят, ждут. Пусть некоторые молиться не умеют, и слова, которые поют певчие, непонятны. Ну вот дождались момента. Евангелие читали на церковно-славянском языке, тоже ничего не понял. И с чем я уйду после такого богослужения? С ощущением усталости в ногах и в шее? С огорчением от того, что было душно? Нет. Человеку нужно для души что-то понятное, простое и понятное. Вот служба на церковно-славянском языке. Большинство современных мирян не знают церковно-славянский язык. Но если на слух что-то привыкли, уже улавливают. А тут еще пение такое, вообще не уловишь. Особенно, кто редко входит в храм. А вот когда по-русски начали объяснять смысл священных слов из Писания, которые прочитали и непонятно для слуха, читают же еще особым чтением таким ведь, да? А еще в храме бывает такая акустика, что звуки так разлетаются, нагоняют друг друга, и вообще ничего не слышишь, напрягаешься, не слышно. И вот это надо, чтобы вот это богослужение для человека, самого такого еще неподготовленного, который еще не умеет молиться внутренней молитвой, который еще не умеет сокрушения сердца так, чтобы это помогало ему настроиться и всю службу выстоять в этом состоянии с осознанием дела, готовя себя к чему? К великому таинству святого причащения. Человек, который понимает значение этого таинства, он во время всего богослужения стоит и настраивает себя на это. Перебирает в памяти старые грехи, кается, сокрушается, улетел куда-то мыслями. Хоп, ты же грешник, ты куда? Еще и здесь ты в храме будешь вот так. И опять начинает укорять себя, сокрушаться. И когда священник, некоторые говорят, разрывается литургия, она не такая становится, цельная, да? Неправда это все. Неправда, народ-то говорит по-другому. Народ-то говорит, что вот на этих словах оживился дух. Дух напился ясным пониманием тех слов, которые до этого были непонятны. Примерами простыми и воодушевляющими, которые призывают к покаянию, которые помогают сокрушить сердцем. А после этого опять душа, настроившись, опять дальше может молиться. А там перед причастием еще выходит один. Еще. И еще говорит проповедь. Какую проповедь? По поводу чего? Они только же Евангелие читали, еще что читали? Еще апостол читали, еще менее понятные книги апостольские. Евангелие еще люди как-то научаются понимать, а апостольские послания еще сложнее. Язык у апостола Павла такой, что трудно его понять. Даже русский текст, даже с толкованием. Опять выходит пастырь и опять рассказывает, о чем сегодня говорилось в апостольском послании. Смотрите. Элементарное подражание ветхозаветному Израилю, который по субботам собирался, читал Священное Писание под руководством своих пастырей, которые, к сожалению, в большей части фарисеями стали и Христа убили. Они и то могли это делать. Ну а мы нынешние хуже их. Хуже их выходит. Так там мы тоже убьем Христа. Мы тоже Христа убьем под руководством наших пастырей. Как мы его убьем? Там Господа реально телом распяли на кресте. Сейчас церковь Христову как тело Христово возьмут и распнут, и убьют. Убьют введением каких-нибудь ересей, и все. Все повторится то же самое через 2000 лет. Только немножко в другом виде. А суть будет та же самая. Того же Христа, только тело Христово, церковь Христову. Убьют и распнут на кресте. На кресте своих лжеучений, забвения, покаяния. Ну, конечно, это все горько. Горько, страшно горько. Поэтому нам зевать-то нельзя. Нам не надо отвлекаться на разные всякие такие посторонние дела. Надо успевать. Успевать все, что можем делать для спасения. Потому что Бог, еще раз повторюсь, не жаден. Бог не скроет от нас ничего. Если мы хотим это и просим у Бога. Искренне, постоянно и усердно просим. Стучим и стучим в небеса. Господи, открой. Господи, просвети ум. Покаяние начинается с исправления ума.
Итак, вот даже хотя бы простое знание тех последствий, которые бывают после святого причащения, оно уже и то нам может как-то открыть ум на то, как мы причащаемся.
Если лукавый нас соблазняет на любимые грехи, начинают действовать страсти, и мы не можем этим процессом управлять, не можем ничего с этим сделать, то велика вероятность того, что в осуждении я причащаюсь, раз за разом причащаюсь в осуждении. Поэтому ум не прозревает, жизнь моя не меняется, покаяние у меня не настраивается, молитва внимательной не становится, с ближними как не ладил, так ладить не могу, прощать не могу, терпеть не могу, крест свой противен, все плохо, все плохо. Или все гнев и гнев. Везде самость, везде самомнение. И как-то это все завернулось в оболочку православия. И я вроде как православный. Но это страшнее нет вот этой смерти. С язычников будет спрошено меньше, чем с нас, вот, когда мы пришли вот так к вере. И вот так завернули в оболочку православия свои страсти. Грехи стали более тонкими. И мы их не видим и продолжаем жить в этом же своем греховном состоянии. Но что же будет с нами? Господь же предупреждает, раб, который знал и не делал, будет наказан больше, чем тот раб, который не делал, потому что даже не знал. Вот. Поэтому, если за нами не наблюдают врачи, если им безразлично, сколько они народу допустили до святого причащения, сколько им подали тело и кровь Христа, а сколько приняли, и какие последствия после этого у их стада. Что это стадо потом делает? Если некогда им спрашивать, некогда приготовить нас и некогда проверить, какие бывают последствия, то вот вся ответственность на нас остается. С них, конечно, не снимается. Но мы сами хотя бы можем себя проверять. Творение святых отцов есть. Учиться есть как, где. Если адаптировали нам их еще, так еще удобнее и проще.